по новому уголовному делу.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь.
Поэти выполнять интернациональный долг в одной из жарких стран с сухим климатом. Именно с этой фразы для многих советских офицеров началась их секретная командировка в Сирию, которая закончилась совсем в другой стране, в Ливане. Здесь советские военные советники воевали с израильской армией.
Добрый день, не пугайтесь. Так начинается фильм Алексея Поборцева «Бейрут-82. Неизвестная война Брежнева», премьера которого состоится на канале НТВ 1 мая. У микрофона Анна Качкаева, со мной в студии двое мужчин, которые интересуются войнами, в том числе неизвестными, и которые тихо велись, но люди о них не знали. А может быть, сейчас не знают. Или которые чуть было не случились. Алексей Поборцев, голос которого вы слышали в начале, журналист и ведущий, и автор этого фильма, журналист НТВ. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Мой коллега, руководитель, обозреватель РИА Новости, и мой коллега Сергей Варшавчик. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И мы сегодня поговорим вот как раз о такого рода необычных для телевидения произведениях, которые делаются не быстро, темы сложные, их надо выискивать и, в общем, пытаться найти то, что скрыто. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Начнем вот с чего. Я фильм посмотрела, хотя все...
Понравилось зрители... вообще, нет? Так.
Ну, в общем, было любопытно, любопытно, Алексей, потому
Может,
что... не просто приятно, потому что я вдруг поняла, что мы все с вами, во всяком случае, сидящие здесь в этой студии, подростками и детьми, точно помним слова Сабры и Шатил. Вот точно помню. Даже, ну, Алексей-то уже теперь просто хорошо в этом разобрался. И в программе «Время» я помню митинги на заводах про израильскую военщину и обездоленных палестинцев. Вот эти вот картинки тоже есть, и они есть в вашем фильме. А потом палестинцы и сирийцы были в наших студенческих аудиториях. И, может быть, не лично в наших группах, но точно совершенно я помню, что вот так вот было. И когда я смотрела ваш фильм, у меня вот так время сжалось, и, наконец, эти пустоты детского и юношеского сознания, они как-то заполнились, и выстроилась такая цепочка, и время как-то заново открылось, потому что выясняется, что, во-первых, страна в момент, когда она уже ввязалась в афганскую историю, могла бы еще ввязаться и в войну с Израилем, это раз. В России, оказывается, жили и живут до сих пор люди из тех 8 тысяч участников этого никому неизвестного сирийско-израильского конфликта, воевавших, раненых, и у вас эти персонажи там есть, выживших, хотя официально вроде бы их там никогда не было.
Да, официально они были только вот в Сирии.
Да, и, наконец, история вот этой драмы захвата посольства.
Это то, что вам не показывали, не могли показать.
Нет, это точно
«Время»,
нигде не показывали.
Ведь,
я
когда
так
это случилось
поняла...
20 сентября, ведь это фактически это было очень серьезно.
Ну вот я так поняла, что это был спусковой крючок, возможно.
Просто люди собрались уже в политбюро в узком составе и говорили, как же так, российские танки снесли, мало того, что обстрелили посольство, это одно, но когда они зашли туда, два бронетранспортера, израильские танки, да, зашли в российское, в советское посольство тогда, в Бейруте, которое не было эвакуировано, и они захватили консульское здание, захватили вспомогательное здание и, простите, устроили там открытую уборную, то есть так, чтобы все было видно. Они говорили по-русски, и это особенно возмутило наших руководителей. Они говорили, ну как же, вот мы вместе учимся, потом они уезжают, вот что делать? И вопрос был очень серьезный, потому что Устинов, он настаивал на прямом вмешательстве Советского Союза. Как минимум он сказал, мы ничего делать не будем, мы объявим, что через 2 часа, если не уйдут, должны эвакуировать Тель-Авив. Вот просто хотели официально так объявить.
А дальше ударить, как я поняла, по ядерному объекту.
А на полном серьезе они рассматривали, да, говорят, ну, давайте уже раскроем тайну Димона, это называлось. То есть Димон — это секретный ядерный центр израильский, по которому планировалось тогда, по которому все хотят.
И это был 82-й
Это был 82-й год, это был 20 сентября, если точнее.
И вот эта вот история, которая, очевидно, была известна на Западе, и то, о чем вы говорите, совершенно не была известна в Союзе, потому что Политбюро решило советских граждан этими обстоятельствами не пугать. И...
Главным образом, Громыко это решил, что вот лучше нам замолчать.
Вот тогда, Алексей, вообще-то почему этот страшненький, хотя и частный эпизод советской истории вас заинтересовал? Вообще вот эта вот история между этим 76-м и 84-м, 83-м.
Да, между 73-м, да. Если точнее, когда была первая, в общем, очередная арабо-израильская война. Нет, мне просто было интересно, я видел много фильмов документальных, но я вообще люблю заниматься документальными фильмами, в принципе. Вот. И иногда получается ничего. В данном случае, я думаю, мне просто было интересно. Понимаете, очень много было фильмов снятых про 73-й год, про конфликт, который, в общем, все известно. И почему-то все так, каким-то таким оставалось, вот, территория умолчания, события 82-го года. А я знал, что там находились люди, я знал, что там были наши военные, я знал, что туда поставили два наших полка С-200 в зону конфликта с советскими солдатами, то есть срочные службы. Я знал, что много там что происходило. И поскольку я сам в прошлом военный гражданский переводчик, но так случилось, что армия служил, проходил службу в Анголе, и знаю португальский язык, то некоторые коллеги, они, собственно говоря, туда советники, они приезжали и рассказывали, вот как там все происходило.
Я так понимаю,
мне хотелось
в фильме,
побольше это узнать.
И именно потому, что в фильме основные эксперты — это советники и переводчики. Я так понимаю, что есть организация ваших коллег взрослых,
есть,
которые общаются, и вы их, в общем, раскрутили, что называется, на эти темы.
Но ситуация была простая. К сожалению, все генералы, которые тогда занимали руководящие посты, и могли бы нам, наверное, больше бы рассказать, и генерал Ящикин, советник, в общем, советник командующего сирийскими войсками, и другие все генералы, они, к сожалению, уже их нет живых. А переводчики, они были помоложе, фактически не обладали теми же, ну, почти во многих случаях, таким же познанием этих событий. И найти их оказалось значительно проще, поэтому действительно процентов, наверное, 30 говорящих голов, как говорят телевизионщики, это вот те люди, которые в кадре вспоминают что-то, это вот мои коллеги-переводчики.
Ну, правильно я поняла, что вы все-таки пытались объяснить вот эту историю, которая была чрезвычайно антигуманной, и не случайно в фильме есть фраза «все воевали против всех», хотя для крупных держав это, видимо, была репетиция Третьей мировой войны, как говорят израильские эксперты, которые тоже в вашем фильме участвуют.
Да, вы знаете, там, ну, вообще эта ситуация очень запутанная, и даже в фильме, который 52 минуты, там можно что-то успеть рассказать. Вот сейчас, если рассказывать, почему, откуда взялись палестинцы, допустим, в Ливане, как туда пришли наши, это все очень долгая история. Но действительно, война была кровавая, действительно, все воевали против всех. И туда вводить наши войска, это было безумие. Но у нас был очень простой интерес, у Советского Союза, у Политбюро, в частности. Нам, как и сейчас, тогда нам была очень нужна военно-морская база на территории Сирии. И Хафиз Асад за эту базу просил современные средства ПВО, ракеты. И вот такой шел торг. И вся вот эта вот война, это, собственно говоря, все наше участие, это был такой своеобразный политический размен. Если мы туда поставляем С-200, мы их можем поставить, мы не можем сирийцев научить их сразу, так сказать, это был новейший комплекс, и сразу их посадить вот туда невозможно, то, значит, мы посылаем туда наших военных и солдат срочной службы. А это значит что? Что мы становимся фактически, пусть они стоят формально на территории Сирии, да, на границе на Голанских высотах, в долине Бека, там по границам, но они своим, но они закрывают всю территорию, фактически большую часть территории Израиля и всю территорию боевых действий. То мы, в случае, если мы нажмем на кнопку, становимся прямым участником конфликта. И дебаты шли очень жесткие. И дело в том, что Брежнев, он постоянно, ну, это, так сказать, из воспоминаний, естественно, но тем не менее, он постоянно был против, он осаждал, пытался, так сказать, осадить горячие головы, в частности, Устинова, который занимал такую позицию, как сейчас бы сказали, был ястребом. Вот. И он говорил, что мы уже ввязались и так в Афганистан, и если мы вторую войну мы просто не вынесем. И тем не менее, так случилось, что когда Брежнева не стало, в этот момент буквально, ну вот за 10-15 дней до этого было подписано секретное соглашение.
Да,
и
там прекрасный
полка туда
кадр, когда кто-то из полковников уже бывших рассказывает, что их всех в штатском посадили
на пароходы,
и они доехали до Египта,
поплыли, да.
И все здесь в тайне страшной, а там, значит, телевизор, цветы,
они сразу,
трапы, встретили с удовольствием в Сирии и сообщили о том, что, ну, теперь русские-то нам помогут. В общем, конспирология еще та. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня мы представляем фильм «Берут 82. Неизвестная война» Брежнева, премьера которого состоится на канале НТВ 1 мая. Алексей Поборцев сегодня со мной в студии, автор и ведущий этого фильма, и мой коллега Сергей Варшавчик, обозреватель РИА Новости. Говорим мы вообще о том, вот как работать с такими непростыми темами, которые для телевидения трудно адаптируются, их трудно найти, и трудно сделать так, чтобы это еще и посмотрели увлекательно. Сергей.
Алексей, у меня вот несколько вопросов. В частности, вызывает интерес вот ключевая сцена заседания Политбюро, да, и в частности, если мы говорим 20 сентября 82 год, 82 года, то надо понимать, что Леонид Ильич Брежнев через меньше чем 2 месяца, значит, как тогда шутили, значит, мозг генерального секретаря отказался сотрудничать с его остальными органами. Мне что-то не очень верится, что Леонид Ильич уже так мог какую-то вот такую линию проводить, говорить про Афганистан там и так далее. А в то же время, я так понимаю, что это в многом со слов генерала Варенникова.
Не только.
Не только, да?
На самом деле...
То есть кто-то из военных был на том заседании, да?
Да, это точнее были не только военные, это были помощники Громыко, заместителя министра, которые все это записывали. И, собственно говоря, Гриневский. И это было не только заседание, это обсуждалось, так сказать, и в кулуарах, обсуждалось в большой тройке. И, то есть, собственно говоря, Брежнев, он действительно, конечно, в какие-то детали уже не мог их контролировать. И здесь в фильме это тоже отражено. Очень интересная была беседа его с Хафизом Асадом, когда он на секундочку забыл, когда Асад приехал сюда тоже осенью с секретным визитом, а он забыл, с кем он находится в лимузине, и стал говорить, ну вот сюда приезжают всякие, просят вооружение, просят помочь, а у самих-то и денег нет, и ничего потом не могут не сделать. И Асад нашелся и сказал, ну это такова логика борьбы.
Вообще, Алексей, вот то, что вы приводите цитаты из Асада, из Ясера Арафата, вообще этой переписки, я так понимаю, что она опубликована, видимо, в каких-то мемуарах, да?
Это мемуары, обработаны для телевидения.
Для телевидения. И вот в этом контексте вырастают такие странные персонажи этой тонкой восточной интриги. То есть эти люди замечательно использовали престарелых персонажей из Политбюро. Вот, во всяком случае, у меня абсолютно точно
это
создалось впечатление.
И даже больше того, сложил
и Арафат,
и маршал Устинов, по-моему, года через два, по-моему, умрет. Угу. По-моему, где 84-й.
Ну, Устинов, между прочим, умер, он бы еще долго бы жил, если бы он не подхватил воспаление легких и не отказался делать в этот день доклад. Это отдельная история, как бы, да. Здоровье у него было все в порядке, на самом деле.
Так, Жень показал не совсем.
Так получилось. Но ситуация совершенно по-другому. Понимаете, вот считается, что, допустим, Сирия как бы считалась и считается самым главным союзником и надежным союзником Советского Союза на Ближнем Востоке. И вдруг выясняется, что в 76-м году, когда сирийцы решили, что им нужно ввести войска в Ливан, это вот предыстория как бы всего, да, нам ничего не сказали. Громыко находился с официальным визитом в это время в Сирии.
То есть он был прикрытием начала
войны. Он был прикрытием, да. И он не знал, что ему делать. Это вот Гриневский вспоминает, который там работал тоже в направлении СМИ. Он говорит, он не знал, как реагировать. То есть как же так, если сказать, ну, признать, что хвост виляет собака, это невозможно было тогда. И если мы скажем, что это мы, тогда американцы, собственно говоря, скажут, ну, почему мы вторгаемся, собственно говоря, в страну, в Ливан. А если сказать, что это сами сирийцы, то это вообще
непонятно. То есть сирийцы использовали СССР, СССР использовал Сирию.
Да, игра была такая тонкая. У каждого были свои интересы, и эти интересы вот...
Вообще там уникальные есть кадры. Там, например, вот Сергей еще не видел, маршал Агарков в окопах в сирийской форме. Я думаю, что израильская разведка того времени бы дорого дала, чтобы посмотреть.
А как они туда поехали, они, собственно говоря, ну там уже находились наши военные советники. Вообще, надо понимать, когда туда вошли сирийцы вот, в 76-м году, то наши советники, которых обучали, они были в странной такой ситуации. Формально они туда заходить не могли. А как они будут ездить на работу, если, собственно говоря, их вот подразделение ушло на 300 километров вперед, в Ливан соседний. И они, кто-то там жил, а кто-то как вот жены оставались, значит, в Дамаске, допустим. И они садились на машину несколько часов через долину Бека, и они приезжали туда. И, собственно говоря, так работали. А когда началась уже война такая серьезная, да, когда почти 100-тысячная армия израильская вторглась в Ливан, тогда это было большое количество. Много народу тогда, кстати, погибло, действительно. Вот. И тогда нужно было как-то определяться. Ну и часть наших советников осталась там насовсем. То есть на постоянно. Они уже не могли уже выбираться, проезжать через посты. И туда пришлось ввести еще связь. И туда ввели еще...
Вообще 8 тысяч человек. Цифра-то приличная, конечно.
8 тысяч человек, откуда она взялась? Это, собственно говоря, по данным Министерства обороны, это все те, которые находились тогда в Сирии. Какая часть из них ходила туда, это одному Богу известно, понимаете?
Вообще, Алексей, на мой взгляд, вот ваш фильм – это интересное исследование. И, но мне кажется, это некая первая ласточка вот этих войн неизвестных, потому что на самом деле наши советники советские, они были на Дальнем Востоке, по-моему, не вылезали с 30-х, по-моему, с 20-х годов. То есть вот цепь, один конфликт за другим, там, Суэцкий канал, потом, значит, 7-дневная война, потом война судного дня, там. Мало, например, кто знает, что 18 июля 70-го года целый расчет ПВО погиб там, отражая налет 24-х
израильских. Ну, об этом как раз уже кино сняли.
Ну, сняли, но это не 9-я рота, как бы, да?
Да, это давно было.
Вот, да. Нет, это просто вот такие моменты, когда вот как постоянное участие...
Да вон Алексей только из Чечни вернулся, он тоже ведь свою 4-серийку снял, а сейчас вернулся после отмены контртеррористической операции. Подозреваю, многого не показал в репортаже. Интересно, лет через 20 кто-нибудь другой, Алексей, будет, вероятно,
нет,
показывать.
Надо еще Алексею отдать должное. Он в свое время снял фильм «По ту сторону войны», где, собственно говоря, назвал человека, который подтолкнул тогдашнего президента Ельцина к войне. Это совершенно был неожиданный человек, который сейчас работает послом России на Украине, как бы.
Да, сейчас мы
было слишком далеко
отвлеклись от этих событий. Да. Я хотел сказать, что действительно, конечно, Советский Союз и времен Холодной войны, активной и, так сказать, уже ее более такой остуженной фазы, конечно, пытался влиять на разные режимы, и туда направлялась и военная помощь, и советники. И мы задумали, в принципе, сделать сериал про такой, про неизвестные войны, то есть планировалось как минимум 4 фильма, уже начали над этим работать. Но, понимаете, финансовый кризис, он больно ударил по рекламе, и поэтому, собственно говоря, а все командировки предполагались достаточно... Мы вообще, когда делаем фильмы, ситуация такая, что они, если честно, выходят недешевые. Во-первых, это поездки на места, поиск людей, это как бы одно из двух. Потом... одна из трех составляющих. А потом архивы, за которые тоже приходится платить.
Здесь и аутентичные фильмы, и аутентичные кадры, они чьи?
Кадры совершенно разные. Значит, есть кадры, которые уже были закуплены телекомпанией НТВ у Рейтера. Потом различные западные источники, израильские источники, но они минимально были использованы. И больше всего были наши советские архивы. Кстати, там работал замечательный журналист в то время Фарид Сальфумлюков. Он по телефону, мы с ним общались, он что-то подсказывал даже, но, к сожалению, здоровье не позволило ему принять участие в фильме. Вот. И Вы понимаете, там же снимали, но эту картинку можно по-разному интерпретировать. Мы старались никак не интерпретировать, просто ее использовали. И показывали то, что одновременно вот этот пропагандистский эффект, который достигался этим, митинги на заводах, все остальное, мы решили их оставить, как, что называется, лайфами. То есть, как они вот были, так они туда и вошли, чтобы народ окунулся в эту атмосферу. Вот что там происходит на самом деле, когда жена посла выходит во двор и собирает какие-то зеленые, как она сказала, зеленые ежики.
Это оказались кассетные бомбы.
Оказались кассетные бомбы. А в это время показывают митинг на заводе, который, в общем, да, про Сабры Шатила. В общем, вещи, конечно, такие.
Алексей, а что-то понятно с потерями с двух сторон? Ведь совершенно разные цифры, разница, значит, советская сторона там утверждает, что мы очень много там сбили израильских самолетов. Израильтяне, по-моему, один признают всего лишь.
Два, да.
Или, да, максимум два, да?
Да, вообще все очень странно, понимаете? Во-первых, странно, как израильтяне считают эту войну. Они считают, что у них война была два месяца, что вот они там 6 июня вошли, и к сентябрю все уже, когда они остановились, то типа войны уже больше не было. Угу. Все самые большие потери были понесены вообще в 83-м году, когда была, так сказать, вторая фаза, когда уже американцы туда вошли, и вот эти советники, которые там работали, они тогда уже как бы, ну, стабилизировался фронт и все такое прочее. Хочу сказать, что все врут относительно потерь, очень сильно.
Это всегда так на войне
бывает. Израильтяне врут тоже очень здорово. Потому что там были и успехи, так сказать, и были и какие-то удачи наших военных. Вот то, что они тогда решили поставить большое количество, около 200 штук, сразу перебросили ПТУРов, противотанковых управляемых ракетных снарядов, ФАГОТ. А эти сирийцы их поставили на джипы, что было как бы наши посоветовали, на джипы, чем западные. Uh-huh. Из этих джипов очень много, порядка 150 танков уничтожили, в том числе несколько танков «Меркава». И «Меркава» — это танк, которым всегда гордятся, собственно говоря, израильтяне, который прошел несколько войн, и постоянно он совершенствовался. Это все отрицается. Есть свидетели, которые, так сказать, говорят, что были сбиты действительно самолеты, в том числе пилоты катапультируются. Даже этих летчиков возили потом, собственно говоря, показывали.
Но фото-видео нету, да?
Фото-видео нет, но люди разные видели. То есть сомневаться в этом не приходится. Это все, собственно говоря...
Ну, конечно... там звучит цифра, вот 8 тысяч участников с нашей стороны, 200 человек раненые и 13 человек погибших.
Да, это, ну, конечно, эта цифра не сопоставима ни с Афганистаном, ни с чем, понимаете. Это, да, такая была, да, в общем говоря, мелочь
легкая
для нашей
прогулка.
Большой страны.
Легкая прогулка, получается.
Легкая прогулка, да. Но то, что туда поставили... Вот интересный факт, кстати, вот когда туда С-200 поставили комплексы, и... очень сомневались, правильно это было сделано до конца, потому что, собственно говоря, командовать команду на сбитие давали не советские офицеры. Она должна прийти из штаба сирийского. И поэтому официально, вот когда они заняли свои позиции, они ни одного самолета не сбивали. Не сбили, так получилось.
Но официально сбивали.
Они официально, когда они разгружались, только приехали там свою часть, они поняли, что что-то они привезли лишнее, и этим же пароходом, ну, другим пароходом, пытались отправить опять обратно в Одессу. В этот момент пара фантомов начала просто на них пикирование и пытались, собственно говоря, провоцировали. Ну и на втором заходе их сбили.
Да. Легкая прогулка. Алексей Поборцев, Сергей Варшавчик. Мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. А вечером еще раз о Сочи, об информационной грязи современной политической реальности. Мы будем говорить с Борисом Немцовым и аналитиком Института экономики переходного периода Кириллом Роговым.
Радио Свобода. Новости. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. По предварительным официальным данным, на выборах мэра Сочи победил кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. Он набрал более 77% голосов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в избирательном штабе оппозиционного кандидата Бориса Немцова говорят о масштабных фальсификациях. Сторонники Немцова намерены добиваться пересчета голосов. В ГУВД Москвы считают, что основной причиной преступления, совершенного майором милиции, стал конфликт в семье. В ночь на понедельник начальник УВД Царицына Денис Евсюков открыл стрельбу в супермаркете. Погибли 3 человека, 6 ранены, 4 пострадавших в тяжелом состоянии. Власти Петербурга разрешили организаторам марша демократической солидарности провести шествие и митинг в центре города 1 мая. В Мексике от вируса свиного гриппа умерли более 100 человек, заразились свыше 1300. В США подтверждены 20 случаев заболевания, в Канаде 4. Всемирная организация здравоохранения считает, что мир подготовлен к борьбе с угрозой пандемии свиного гриппа лучше, чем до того, как столкнулся 5 лет назад с эпидемией птичьего гриппа. В Шалинском районе Чечни отменен режим контртеррористической операции. Об этом агентству «Тартас» сообщил начальник пресс-центра оперативного штаба по Чечне Владимир Патрин. Режим КТО, отмененный в Чечне в середине апреля, несколько дней назад был вновь введен в части Шалинского, Шатойском и Веденском районах. В Хамовническом суде Москвы гособвинение выскажет сегодня свою позицию по ходатайству адвокатов бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Защита добивается пересмотра обвинительного заключения. Эстонские пограничники задержали активистов Латвийского антифашистского комитета. В Страсбурге открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Пакистане сторонники движения «Талибан» обвинили правительство в нарушении мирного соглашения после того, как войска провели операцию против талибов в одном из районов на северо-западе страны.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Программа «Смотрим телевизор» в эфире. И мы сегодня обсуждаем фильм Алексея Поборцева «Берут-82. Неизвестная война Брежнева», который вы сможете увидеть 1 мая на канале НТВ. Обсуждаем мы его с самим автором Алексеем Поборцевым, моим коллегой, любителем, я бы сказала, истории войн, Сергеем Варшавчиком, обозревателем РИА Новости. Вы уже нам начали писать. Пожалуйста, присоединяйтесь к разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1055, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 2012, он бесплатный для жителей всех регионов России. Прежде чем я буду читать сообщения на пейджер, я еще хочу, Алексей, спросить у вас про ваших героев, потому что ну, один просто уникальный,
да,
потрясающий такой священник Прокопьев, он без ног, что вообще очень без одной ноги, одна ранена, бывший полковник,
да. Полковник, да.
И там есть два эпизода. Он копается в орденах, вот иначе это не назовешь. И вот
коробочки
из-под датского печенья. Ну, там выбирает, находит орден, тот, который, видимо, ценит и понимает
красного
знамени. А единственный в коробочке. Все остальное как-то отодвигает. И сирийский, и все остальное. И есть эпизод, когда он чуть-чуть приподнимает рясу, и мы видим протез и другую ногу, которая сильно ранена, но все-таки она осталась у него. И вот у меня все, что он говорит, такие седая борода, такие пронзительные, отстраненные, зеленоватые глаза. Он священник катакомной церкви, поэтому немножко иначе одет. Но и вот его принадлежность к... И вот, может быть, даже к этой церкви. И то, как он это все говорит и делает. У меня было стойкое ощущение, что он как-то от себя отодвинул эту историю и от всего официального отгородился. И фраза, которая там звучит в проповеди, которую вы-то обратили внимание на врагов, а я обратил внимание на первую фразу. «Против всех, кто разрушает». Такое ощущение, что вот он, ну, может быть, не то что искупает, но во всяком случае точно совершенно эту часть своей жизни отодвинул далеко, надолго, и вряд ли когда-нибудь признает, что вот это вот было...
Нет, на самом деле он достаточно активно это все вспоминал и по-честному вспоминал. И этот человек не был случайно ранен, это не какая-то там, знаете, вот как бывает, там шальная пуля прилетела.
Нет, да, история,
конечно,
он проводил
страшненькая. Активные боевые действия, он до этого, собственно говоря, он рассказывает, как он советовал, их бригада 62-я нависала над Бейрутом, фактически это ближе всего, там такие... городишки, ну, в общем, кто было в горной части, они контролировали. И она у них была как кость горя у израильтян. Пытались постоянно ее туда сместить, потому что больше, ну, собственно говоря, только единственное, кто мог помешать чему-то, так это вот эта вот бригада сирийская. Они постоянно подвергались обстрелам. Очень часто взлетали бомбардировщики, позже это были американские. Они сбили порядка 10 машин, за что, собственно говоря, получили 10 самолетов, за что, собственно говоря, туда приезжали, получили ордена и медали различные. Он постоянно выезжал на передовую, не только он, но и иной переводчик, еще там два советника и советник начальник артиллерии. В общем, собственно говоря, помогали как-то удерживать эти позиции. И вот человека никто не просил. Он сам, видимо, такой, знаете, такой дотошный. Он пошел, он понял, что однажды очень прицельный огонь ввелся по, собственно говоря, по командному пункту бригады, и так не могло быть. То есть явно где-то сидел корректировщик. И он решил разобраться. Взял несколько человек, и вот три дня ходил. И он понял, что израильтяне прорыли такой туннельчик небольшой в одной из возвышенностей, в одной такой горушке, и ночью туда заходили, днем они тихо-тихо сидели, потом, собственно говоря, корректировали оттуда огонь. И он пошел туда, сзади, чтобы, собственно говоря, их обезвредить или как-то. И в этот момент вот так увлекся, увлекающийся человек, видно было, ну и тогда. И он увлекся и попал на минное поле. Он попал на минное поле, а эти еще израильтяне стали стрелять из пулемета, то есть видно, что там рвутся эти мины, небольшие лепестки, которые разбрасывались с самолета одной ногой. Он, что удивительно, видимо, у него такая была сила, он не потерял сознание. Он понял, что переводчик бежит, и сирийские солдаты кричат его там спасать. Они же все тоже бегут на мины, их не видят. У него еще нашлось сил, чтобы, значит, как-то их остановить. Бросили ему веревку, и он рулил на какой-то там доске. Это, конечно, история потрясающая. Потом его привезли, он попал в французский госпиталь в Бейруте. И ему там какая-то тоже вот так судьба играет. Вот этого нет в фильме, на самом деле, просто как он остался жив. И какая-то женщина, которая говорила по-русски, сказала ему, что вам сейчас тут, вам не смогут они помочь. Они всем зашивают, ногу закрывают, у вас гангрена начинается. Если вы сейчас не вот отсюда, давайте только надо вам уезжать отсюда как можно быстрее. И Хафиз Асад, потом его вывезли, Хафиз Асад, президент Сирии, дал ему личный самолет, то есть предоставил, чтобы на нем его вывезти. Этот самолет его туда уже загрузили, нашли какое-то лекарство от гангрены, вкололи, оказалось, все только, ну, как всегда это бывает, что только два пузырька было. И, в общем, что-то там такое, ну, все было очень сложно. И в этот момент, значит, это самое, закрывают пролет, собственно говоря, Турция закрыла воздушное пространство для этого самолета. И пришлось, борт летел из Анголы, 76-й, Ил-76, его туда перегрузили, и чудом спасли. И здесь он тоже ногу провел вот такое гражданское мужество, чтобы только эту ногу вторую не потерять. Это уже отдельная история, как он боролся.
А видимо, почему он стал священником? Вы его задавали этот вопрос?
Ну, на самом деле, ему было в Советской армии очень некомфортно. То, что где он служил, это вот на юге, собственно говоря, он видел какое-то такое странное отношение, мягко говоря, такое нехорошее, карьеризм и все такое прочее, что было в нашей советской армии. Он, когда попал туда советником, он говорит, я ощутил свободу. Я говорю, я могу применить свои знания и помочь. Вот на самом деле никто не будет. То есть там было настолько все, понимаете, не давило
ничего. Ничего более унылого, чем армия, не воюющая в мирное время.
Ну, наверное, не знаю. Собственно говоря, он много через что прошел и пережил.
Ну, а потом-то, вот почему священник? Или так вы с ним не разговаривали?
Нет, он потом открыл себе какие-то силы, что он даже занимался, пытался заниматься целительством, что в православной церкви это не очень приветствовалось. Нашей. И сказал, что вот он реально кому-то пытался помочь. Ну, на самом деле, у него действительно какие-то силы, наверное, есть, потому что человек, который... Он должен был получить болевой шок просто и потерять сознание, и все. Он все время был в сознании. Это само по себе...
Он мог и умереть от этого.
Это само по себе-то ненормально.
История напоминает Павлова, только не Якова, а вот был капитан Павлов, который в Сталинграде воевал.
Мересьева напоминает,
и
извините.
Который потом был
это
старцем.
Это люди, которые очень сильные. Да, понимаете, у них что-то вот стержень есть такой.
Алексей, хочу спросить про другой эпизод. А вот, по-моему, 20 июля, если не ошибаюсь, когда израильтяне высадили тактический десант, и в тылу у сирийских войск, там командный пункт, и когда вот был этот бой, там час он же был, в ходе которого наши два сержанта погибли.
Вот этот эпизод для меня остался на самом деле загадкой.
Почему?
Потому что ситуация очень странная. У меня есть только два свидетельства того, что это на самом деле имело место. Угу. Я решил поверить этим людям, поскольку один из них это был советник командующего, то есть у нас главный военный советник в Сирии, генерал Яшкин. И он об этом написал в своих воспоминаниях. Да. В то же время, почему-то, поэтому мы этого просто процитировали и дали, так сказать, вот на используя момент реконструкции, естественно, то есть что за реконструкция, как бы съемки того же времени, приближенное место, но, естественно, этого боя мы снять не могли, там никто не снял. Да? Но, как ни странно, все военные переводчики, которые там были, в том числе его переводчик и переводчик советника начальника генерального штаба сирийского, они были сильно удивлены этими воспоминаниями. Более того, вот все сержанты советские – это связисты.
Да.
То есть они находились на машинах, грубо говоря, если у вас есть советники в одной стране, надо как-то связываться и получать какие-то указания. Mm-hmm. Они не могут связываться по открытым средствам связи. Поэтому туда загоняют такие большие машины специальные закрытой связи, ЗАС она называется, и там проходят службу срочные солдаты и сержанты. Так вот, насколько мне известно...
Ни один не погиб?
Ни один не погиб.
О, то есть генерал фантазировал? Это нет, 28 героев панфиловцев?
Не имею права так говорить. Понимаете, это просто нужно копаться более глубоко.
Недостоверные сведения.
Почему недостоверные? Это называется сведения... Вот понимаете, что-то мог знать один человек. Угу. Все кино построено на том...
Да, кино все построено.
Это очень специфическая ситуация.
У каждого была своя война, свои потери.
Абсолютно правильно. И не всегда все докладывали. Не всегда все знали. Переводчик, в конце концов, мог и не знать, а у Насенко мы спросить не можем, его тоже нет, собственно говоря, да.
Вообще, конечно,
если честно... А вы израильтян спрашивали про этот десант?
Да, спрашивали.
Они не помнят такого?
Они помнят. Они помнят о том, что сирийский спецназ очень сильно в этом месте оказал сопротивление, что там были кто-то еще, как раз это в районе Джанина было. Они это помнят.
Но там история помнят. С иранцами тоже.
Ну, понимаете, там тоже анекдот. Там они помнят, а потом вдруг начинают переводить все время разговор-то другое. Так вот напрямую ты особо с ними не поговоришь.
А с генералом Губкиным не удалось поговорить?
Нет.
Ну, хорошо, давайте еще раз я напомню средства связи. СМС-сообщение вы нам присылаете и звоните, а я читаю то, что уже написано. Мы знали, что в 80-х наши войска были в других странах, узнавали из западных голосов. Слышимость была, правда, лучше. Мой друг был там и пришел в Цинском гробу. Это Андрей Задзинцов нам пишет. Наверное, Афганистан, судя по всему. Необъявленная война либералов против моей родины, начиная с Горбачева и Ельцина, которая не закончилась. Она страшнее и беспощаднее, чем пресловутый интернационализм Брежнева в Израиле или в Афганистане. Он просто дитё против наших федералов. Господин Добрый так считает. Правда ли, что Брежнев, начальник генерального штаба Николай Агарков, были против начала военных действий в Афганистане, спрашивает Татьяна. Ну, это вот Алексей этим не занимался
фильма,
и другого
наверное.
Фильма, да.
Да,
это Борис из МИАС. Это была не наша война, не наши войска, не наша страна и не наша история. Ну, тут вот можно поспорить.
Но наше оружие.
Наше оружие и наши 8 тысяч человек, которые чего-то там делали. Назовите время показа фильма на НТВ.
Время очень смешное. Вместо парада, вместо демонстрации трудящихся. 10:20 утра. Что успеете посмотреть, а потом пойти на дачу покопать. Ну, такое время, уж извините.
Да, но
это такое время на дворе.
Такое время. У нас теперь вообще документальные фильмы как раз ставят на раннее утро, что с Лизой Листовой на 9:20, что с вами на 10.
10:20 это вполне нормальное время.
Ничего, 10:20, можно проснуться.
Могли бы и на 6 утра ведь.
Да. Алексей, наушники. Николай из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Ну вот будущий священник не потерял сознание, а как бы приобрел сознание на этой святой земле. Я хотел бы сказать, что летчики, которые там воевали вот в тех местах, они и проваливались, вот многие свидетельствуют, и в пространстве, и во времени, и оказывались непонятно в каких местах, и как бы чудо их спасало, какое-то провидение от чего-то уходило. Вот это бы интересно было бы рассказать. Это несколько было таких передач об этом, о той войне.
Это
и
где
о том,
это вы такие передачи слушали, вот про... такие
да вот
неожиданные...
на ТВ-центре как-то вот была передача, и на «Звезде» там кусочек был, но не в этом дело.
«Святая земля», там, понятно.
Да, ну, интересные свидетельства были. Что хотел еще сказать, значит, понимаю, прошло сколько времени, вы создали фильм. Интересно, столько же пройдет времени, когда создадут фильм о наших летчиках, которые вот 8-го погибали, когда загнали сушку на Грузию, и до сих пор не могут найти командира корабля, этого полковника, который, в общем-то,
обладает... Рен-ТВ уже показывал про него.
Да, но так, понимаете, вот осветить то, что он обладает ядерными секретами, человек, как командир подводной лодки, и послать туда стратегический бомбардировщик с несвойственными ему целями, это вообще... И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Буковский был, полковник Буковский, который, в общем-то, помог, раскрыл глаза, и Карибский кризис был развязан. Был ли наш какой-нибудь там полковник, который все-таки помогал как-то прикончить эту войну и что-нибудь, какие-нибудь информации снабжал? Спасибо.
Ну, типа человек, такого который человека... бы мог остановить. Но я как-то там
оно... К счастью, здесь оно остановилось само, просто уже система была не такая мощная, и одновременно вести бои на всех направлениях, возможно, силенок не хватало.
А вот, кстати...
А потом главную эту задачу мы решили. А, да, нет, базу-то мы получили в себе.
Дальше можно было не воевать.
Абсолютно правильно. Но дело в том, что вот Николай задает правильный вопрос с точки зрения, если говорить вот об ассоциациях с сегодняшним днем и о вот этом бомбардировании. Бомбардировщики и летчики, которые в ситуации с Грузией и до сих пор не найден. Вот мораль-то у этого фильма, для меня, по крайней мере, в общем, довольно проста. Очень много людей с амбициями и не всегда понимающие сложность геополитической обстановки и точно уж не рассуждающих в гуманистических категориях, принимают такие решения, которые иногда могут за собой повлечь, ну, в общем, страшные последствия.
Да, еще есть такая аналогия тоже прямая. Вот, собственно говоря, что здесь использование стратегического бомбардировщика было совершенно необоснованным, мы не понимаем зачем. Так и там, ведь если вы смотрели, один был такой эпизод, когда вспоминают этих 10 наших солдат-срочников, ведь их прислали в основном после учебки из Минска, они только выстрелили вот эти вот курс молодого бойца, там 6 плюс 3 патрона еще там, да, только-только-только. Ну, и вдруг они оказываются в реальных условиях, прямо перед ними стоит эта сирийская батарея ПВО, которая утюжит
эти... Шарашит.
И она разваливается, разлетается на куски, люди берут лом, который был, они спорят из-за того...
Единственный, потому что лом, лопат
не было. Начинают закапывать эти свои машины в камень туда. Это такая картина, понимаете, за гранью. То есть и за все, за все ошибки, собственно говоря, руководства, в любом случае приходится расплачиваться народу и простым людям.
Но это, к сожалению, традиция, когда перед финской войной, например, туда перебрасывали дивизии, дислоцированные на Украине, которые там были в одних буденках и так далее, да, когда чеченская компания...
Эти просто не знали, куда они едут.
Да, первый им там полковник там показывал на аэродроме, значит, вот как автомат Калашникова там заряжается, это... В начале войны там винтовок
вы
не было.
Вы это все вспоминаете, Алексей показывает, а наш слушатель напоминает историю. И мы уже знаем про эту историю годичной давности. А история ничему не учит, выходит.
История
смотри этот фильм, не смотри.
Ничему не учит. Ну, не всех, я надеюсь.
Ну, этот фильм для тех, кто хочет обучиться.
Кто хочет, по крайней мере, чего-то
по крайней мере,
понимать.
Знать и понимать, потому что есть такие вещи, ну, которые, собственно говоря, кажутся от тебя далеко. Но если посмотреть повнимательнее, то вот сосед твой или кто-нибудь, сосед соседа, вдруг окажется каким-то там воином-интернационалистом, где-то там проливал он кровь, что он хотя бы это делал. И вдруг окажется, что они достаточно близкие к тебе. И те проблемы, которые они переживают, и, собственно говоря, завязаны были не на какие-то там вещи абстрактные, а на вполне конкретных наших, на нашу жизнь, собственно говоря, выходила.
Юрий, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Извините, я просто еду в машине, включился в разговор, потому что я, в общем-то, сам непосредственный участник. И вот что Алексей говорит, конечно, какие-то есть разногласия. Я Лешу Прокопьева очень хорошо знал, потому что он конкретно перед тем, как вся беда случилась с ним, был у меня на командном пункте, а я находился на командном пункте при командующем сирийскими войсками в долине Бека. Второй корпус армейский, это Лева Саид Дирагдар, может быть, знает Алексей такого?
Да, так он не Леша, а Леня, так ничего.
Ой, извините, Леонид, я прошу прощения.
Да, время прошло много.
Ну,
да, Юрий,
главное, что рассказывайте, интересно же послушать.
Интересно же.
Да, и когда Прокопьев прибыл к нам, он был советником командира, правильно, 62-й бригады, с Дальнего Востока он прибыл. Потом он после этого, Агарков разрешил ему после трагедии, которая случилась, продолжать...
Остаться в армии, да.
Службу в военном институте иностранных языков, это самое. Ну, в общем, и также Губкина, вы называете генерала. Все, со всеми я был, ну, как говорится, просто по работе связан, потому что к нам на команды пункт приезжали.
Жалко, что вы раньше не позвонили.
Замминистра обороны Колдунов в то время, главком ПВО и Кутахов, и Ефимов, начальник главного штаба, и Аганов, маршал инженерных войск. В общем-то, если у вас есть интерес поговорить, вы можете контактный мой телефон записать, потому что
оставьте нашим редакторам, вдруг еще Алексей будет продолжать работу над этой темой.
Поэтому если у Алексея будет, да, интерес, потому что я, в общем-то, как говорится, все сбития самолетов, которые катапультация израильских пилотов была на глазах, и как...
Юрий, а можно я вам задам простой вопрос? Вы вот внутренне для себя понимали, вы что там делали? Вот сейчас вы как для себя...
Ну, в общем-то, как говорится, ментальность была, ну, и она, может быть, в какой-то степени и осталась, это самое. Но, в общем-то, где-то как один сказал мне в Ливане, есть две супердержавы в мире, Советский Союз и Америка. Я был, в общем-то, горд, что я был представителем этой державы.
Угу. То есть вы чувствовали, что вы выполняете долг?
Да, в общем-то, да. Это было, я скоропалительно был собран в течение, как говорится, 24 часов, когда началась 6 июня война, и все, я находился в линии БК практически 20 с лишним года, поэтому все на моих глазах происходило. И как с палубника сбили двух американских пилотов, Роберта Гудмана, потом Джесси Джексон забирал и представлял у Белого дома как героя со штата Вирджиния.
А про вас-то никто не знал.
А не надо мне, конечно.
Да, не только про вас, и вообще про вас. А вот сейчас, вы как оцениваете? Это было необходимо или, в общем, это некоторое количество потерянных ваших лет жизни?
Я не считаю их потерянными.
Нет.
Нет. И если, вот я говорю, будут Алексей вопросы ко мне, да, я по тем же переводчикам, у меня много друзей, и знаю и Власенко, Славу, который у Яшкина.
Ну и все есть фильмы, посмотрите его, и Власенко, и все остальные, они там
да,
расскажут.
Я с удовольствием.
А вы по-прежнему военный? Или...
Да нет, я уволился уже, все, я полковником уволился, все это.
Спасибо, Юрий. Неожиданное такое вот воспоминание о прошлом. Владимир из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Вот вы сейчас так хорошо говорите вообще обо всем, что происходило. Но были такие годы, как раз вы упомянули, 82-й, но особенно 73-й, когда ведь мир действительно стоял на грани, понимаете? И получилось так, что я проходил срочную службу как раз 72-74 год в ракетных войсках стратегического назначения. Мы базировались на Украине, это Первомайск-6, вы хорошо знаете, наверное, эту территорию, там ракетная дивизия стояла. И как раз мы, вот в сентябре месяце 73-го года, были посажены в полную боевую готовность. То есть мы в течение месяца находились под землей. И мы даже не знали, вот это касается предыдущего разговора, что случилось там, какие события происходят в мире. Просто мы месяц сидели под землей и несли боевое дежурство в полной боевой готовности. По первой команде можно было произвести пуски. И только потом уже до нас стало доходить, что в Чили произошел переворот. Потом, значит, вот ближневосточные события. То есть я к чему веду? Какой бы конфликт в любой точке мира не происходил, он всегда касался США и Советского Союза. Поэтому времена были тяжелые. Спасибо за программу. Интересная очень. Спасибо. До свидания.
Спасибо и вам, Сергей Сергеевич. Москва, наверное, последний звонок, который мы успеем принять. Мы с вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Свой вопрос я хотел бы начать вот с чего. Когда была агрессивная реклама фильма «Тарас Бульба», я взял и перечитал, нет, не перечитал, а прочитал повесть «Тарас Бульба». Для меня это было полным откровением и изумлением. В повести фигурируют три племени. Это ляхи, это казаки и это жиды. Племя жидов было такое крайне унижаемое, оскорбляемое, пресмыкаемое. И, как мне кажется, довольно многочисленное в те времена в Европе. Прошли века, евреи создали на Ближнем Востоке мощнейшее государство. И очень в военном плане сильная и, на мой взгляд, довольно агрессивная. При всем моем глубочайшем уважении к евреям. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот когда вы исследовали, вот в те времена и сейчас в том числе, какое из ближневосточных племен или государств является наиболее агрессивным, наиболее опасным или взрывоопасным на Ближнем Востоке? Спасибо.
Это такой глобальный вопрос, на который очень сложно ответить даже.
Но мир-то сейчас считает не столько израильтян, сколько Иран, как я понимаю, в большей степени. Хотя...
В большей степени, да, но на самом деле, когда, понимаете, когда идет вот такая война большая, когда уже она имеет огромные исторические корни, определить, кто первый начал, уже очень трудно. И дальше же они переходят грань. И Израилю в той войне были моменты, в которых гордиться совершенно было нечем. История Сабры и Шатила, да, не они убивали. Они стояли,
эти кадры,
они стояли,
кстати, тоже из советской хроники или из израильской?
Советской, разные. Они, собственно говоря, стояли вокруг и блокировали эти два населенных пункта. Фактически это были просто части города, называют. Вот, недалеко от советского посольства. Наши слышали эти страшные звуки. И убивали людей совершенно безоружных, потому что перед этим ведь договорились о том, что, собственно говоря, Арафат своих уже увел. Оттуда 15 тысяч палестинцев вооруженных ушли на кораблях, они были эвакуированы в разный такой момент. И тем не менее решили зачистить, выражаясь современным языком. И действительно, там были зверские вещи, которые простить, наверное, очень трудно. Пусть это делали фалангисты, это не делали израильтяне, но израильтяне это все четко контролировали. То есть закрыли зону, никому не давали уйти, а фалангисты, это фактически те же фашисты, можно сказать, правохристианские, которые туда зашли и начали всю эту резню. А потом история с Ираном. Тогда, смешно, наши советские советники были враги для Ирана. И были враги для тех людей, которые для исламистов, так называемых. И у нас был открыт второй фронт. В Сирии происходила целая серия террористических актов, которые были направлены против советских советников, которые, казалось бы, помогали бороться с израильтянами. То есть вся ситуация была такая доведена до абсурда, потому что нам мстили тогда, Советскому Союзу имею в виду, мстили за Афганистан. И там истории были совершенно потрясающие. Наши ехали, группа советников в долину Бека, и ехали через территорию, где уже тогда работали иранские маджахеды. Иранские маджахеды, естественно, никаких не испытывали. Они взяли их в плен, там продержали несколько суток, потом как-то освободили.
Алексей, а можно вопрос такой?
Уже нам время, если успеет коротко ответить Сергей.
Все эти конфликты, они ведь заканчивались политически, когда СССР говорил, что Израилю, что он там разбомбит или введет и так далее. И там семидневная война так заканчивается, и советский конфликт во многом. А, может быть, не стоило тогда вводить, собственно, наши...
Всякая война на Ближнем Востоке заканчивается только одним. Знаете, чем? Перемирием.
Да. Не концом,
а перемирием. Очередная сказка, в общем.
К сожалению, да.
Есть это ощущение в финале этого фильма, и судя по тому, как реагировали сегодня наши слушатели, а это люди еще не старые, которые были молодые в 80-е годы, им сейчас, наверное, за 50 чуть-чуть большинству. Как я понимаю, часть из них вполне осознает и с гордостью вспоминать то, что они там делали.
Да. Конечно, я хочу просить прощения у тех людей. Вы понимаете, это все-таки наш субъективный взгляд. Мы не претендуем на то, что мы прям все так рассказали, как есть. Это все-таки фильм. Мы старались быть объективными, но, может быть, мы что-то могли ошибиться.
Наверное.
Так бывает.
Но не ошибается тот, кто ничего не делает.
Но люди явно разные. И этот герой-священник, это человек, на мой взгляд, который чуть-чуть от себя удаляет всю эту историю, мне так показалось. Но в любом случае, смотрите этот фильм, он будет, наверное, вам интересным. «Берут 82. Неизвестная война Брежнева» 1 мая на канале НТВ. Я благодарю вас всех, кто подключился к нашему разговору. Алексея Поборцева, Сергея Варшавчика. У микрофона была Анна Качкаева. А сразу же после новостей в эфир выйдет повтор программы «Свобода в клубе квартиры 44. Женское искусство и будущее». Ведет программу Елена Фанайлова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Эксперт Николай Петров считает выборы в Сочи прецедентным событием.
Комментарии экспертов.
Публицист Анатолий Стреляный рассуждает об ответственности интеллектуальной элиты.
Право автора.
Финансовый аналитик Андрей Судник объясняет, почему не рады российским нефтяникам в Европе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру.